вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
А мы продолжим. Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. Олег, приветствую.
Привет.
Обязательно приветствуем всех наших слушателей и гостей сегодняшнего подкаста «Слышали новость» от «Радио Спутник». Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК. Александр Валерьевич, здравствуйте.
Здрасте.
Давайте немножечко о серьезном, о политических моментах. С 1 сентября меняется режим пропуска через линию соприкосновения в Донбассе. Украина принимает такое решение. Вот говорится про некий осенний режим работы. Есть список обновлений, с которым можно у нас на сайте, например, ознакомиться чуть подробнее, radiosputnik.ru. Александр Валерьевич, что принципиально поменяется с 1 сентября и поменяется ли в отношении к Донбассу? Может быть, вот именно даже начнем с линии соприкосновения, а дальше и в другие моменты тоже обязательно переметнемся.
Я думаю, что речь не о линии соприкосновения, а о контрольно-пропускных пунктах, которых несколько. Ничего принципиально не поменяется, потому что количество контрольно-пропускных пунктов не растет. Украина сознательно блокирует Донбасс, и при той политике в экономической области, в социальной, в юридической, да и в военной, которую ведет Украина против Донбасса, я не говорю по отношению к Донбассу, а против Донбасса. И это суть той политики. Сейчас, секунду. И при такой политике говорить о развитии системы, ну, которая приведет к улучшению комфорта на контрольно-пропускных пунктах, ну, даже говорить не стоит. Потому что там огромные очереди, люди страдают, люди умирают в этих очередях. Иногда по этим очередям стреляют. Я ни один, ни два, ни пять раз выезжал на, допустим, тот же контрольно-пропускной пункт Еленовка, недалеко от Донецка, и видел убитых, и помню их прекрасно. Вот эти случаи все, когда приезжает МЧС, плачущие люди и все остальное. Понимаете, обстреляны автобусы, ну, это нету того главного подхода, который мы могли бы назвать. О, ребята идут в сторону нормализации отношений. Вот если мы будем говорить о том, что будут проезжать большие грузовые машины, и будет обмен товарами, и экономическая ситуация позволит, ну, прежде всего, нормативная, скорее всего, ситуация позволит вести экономическую деятельность между Донбассом и Украиной. Вот тогда да, тогда мы будем говорить о глобальных переменах. А вот эти вот мельтешения, ну, они, ну что там, ну, на 5 человек больше пропустят, но... будут держать место там такого-то времени, такое-то время. Понимаете, это не то, что я скептик вечный, нет, но надо решить главный вопрос, там мир или война, вот и все. И там же они на привале находятся, они отдыхают пока между миром и войной.
Александр Ильич, вот все-таки мир и война, это вы действительно радикальные вещи разводите, но по радикальным направлениям, не знаю, к краям, что ли, разводите. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Более того, 1 сентября дети идут в школу, и дети идут в школу на русском языке. Вот этот момент, причем исключительно на русском языке. Вот этот момент я бы вас тоже попросил прокомментировать, потому что насколько это необходимый шаг для Донбасса. Насколько это символический шаг для Донбасса, потому что в 2014 году во многом это-то желание, необходимость, возможность передавать знания, общаться на русском языке и стала тем драйвером, тем моментом, который вел Донбасс на то, чтобы заявить о своих правах.
Понимаете, то решение, которое принято в Донбассе, оно опирается на субстанцию, сотканную из наблюдений за ситуацией. Сотканную из наблюдений и опирается на анализ. Сколько же человек после этого, после того, как заканчивают школу, едут получать образование на украинском языке на Украине? То есть какова та масса молодежи, которая поедет потом этот язык развивать? И на основании этого уже делается вывод, на основании того, что мало людей, они едут туда учиться, мало. И... В основном, получая высшее образование, идут в те 16 вузов, которые существуют в том же ДНР, в той же ДНР, допустим, там же более 100 специальностей получают только в одном национальном университете, а там и лингвисты, там и очень серьезные вузы, связанные с подготовкой сотрудников МВД, МЧС, связанных с подготовкой сотрудников, связанных с подготовкой медиков, понимаете, там и консерватория работает. И вот, допустим, один из бывших ополченцев, француз, закончил консерваторию, сейчас трудится в очень высоком по уровню своего мастерства в оперном театре, одном из четырех театров донецких. Вот. Понимаете, то есть... Ну а что их учить всех украинскому языку, если они все не учатся потом на Украине?
Александр Валерьевич.
А в основном уезжают, уезжают. Вот я вам сейчас хочу сказать, смотрите, вот моя девочка знакомая, я с папой только разговаривал. Она заняла первое место в одном из наших российских, центральной России городов по рейтингу и прошла совершенно спокойно на бюджет. Она заняла и в московском, но там... Но в московском ее быстренько опустили там на 162 место. Почему? Потому что многим... Она золотую медаль у школы закончила в Донецке. Многим прибавили весы, а у нее не учли все эти победы в Олимпиадах, все остальное. Я назову одно из прославленных военных училищ в России. Не, ну, как бы не буду называть его, но это одно из самых прославленных училищ. 5 человек поехали из Донецка, поступили, и по рейтингу Донецкий был первым в этом училище, для поступления в которое человек проходит огромный конкурс. Вот. Поэтому там-то образование нельзя назвать упрощенным или ну, каким-то таким вот адаптированным именно сугубо там под Россию или подо что-то. Ну, приняли такое решение. Они за это кровь проливали, понимаете?
А насколько это действительно поменяет ситуацию в регионе в связи с Украиной? Кстати, где, между прочим, количество школ на русском языке, на родном, для очень многих, ну, стремится к нулю. Вот насколько этот момент выглядит, опять же, символическим знаковым, в том числе и в связи с теми событиями, которые были в 2014 году, когда вот языковой момент очень резко, очень сразу возник, собственно говоря, и расколол эту страну?
Ну, основа взаимодействия территории – это экономика. Если решение будет принято об экономическом взаимодействии регионов, то есть, ну, Украины и Донбасса, то они прекрасно поладят и на английском языке. Там один единственный символ, который лежит в основе вот этих вот отношений. Это деньги. Деньги, доллары, евро, ну, я не знаю, там, рубли, гривны, они найдут общий язык. И поверьте, если будет взаимоотношение... они найдут язык, на котором будут говорить. И язык – это больше идеологический символ. Ну, запретить человеку разговаривать. Сейчас вот в Бурятии сказать, так, товарищ Бурят, а ну давай, хорош, завтра на английском. Или только на русском. Вы что думаете, бунта не будет, что ли? Будет, и это будет справедливый бунт. Что это такое? Вот. Равно так же случилось в Донбассе. Но у нас такого быть не может. Я сейчас, вчера прибыл из Крыма, пожалуйста, вывески на русском,
украинском, на татарском, да.
Так точно, на украинском языке. Я был у Сани Минакова, он директор ЦРК, значит, в Таврида. Там ведущая прекрасная девочка, она татарка крымская, зама татарин. Я говорю, как, слушай, как с крымскими татарами? Он говорит, да блин, говорит, великолепно. Нормальные, говорит, совершенно, и молодежь у них, говорит, совершенно адекватные люди, говорит, интересные, совершенно интеллектуальные, никакие там не кишлачные, как их пытались на Украине представить, понимаете? Вот. Тут дело-то, эсперанто найдется, а вот о чем говорить?
Александр Валерьевич, две минутки остается, тем и не можем уйти от темы. Тема, правда, вчерашняя. 31 августа, годовщина гибели Александра Захарченко в результате того взрыва в центре Донецка. Александр Валерьевич, может быть, поделитесь самым ярким воспоминанием. Что запомнилось, какой образ, вот какая аура у человека вот сохранилась до сих пор, которая влияла, влияет на тех, кто был рядом, и на тех, кто следует за ним и сейчас?
Самое яркое – это те моменты, когда на последнем этапе жизни люди, которые отвечали за информационную политику о Захарченко, с Захарченко и рядом с ним, вот, они буквально блокировали его от прессы. Они узурпировали информационное пространство вокруг него. И это негативно сложилось и даже некоторым образом на даже судьбе, по-моему, Александра Владимировича. То, что касается самой личности, вы знаете, это был настоящий мужик. Вот да, он там не был шахтером, там не был десантником там, в прошлом, да, но я вам хочу сказать так, он занимался бизнесом, и я однажды разговаривался с бабками, которые у него работали, с водителями, там, ну, с таким простым людом. Вы знаете, как о нем отзывались? Как об отце родном. Mm-hmm. И для меня это настолько важная была информация для понимания. А вообще мы с ним дружили. Саня, он был классный мужик вообще. Классный и смелый, надежный и настоящий человек.
Александр Ильич, понимаю, что времени совсем не остается, полминутки, но какие-то выводы, уроки за два года, что прошло, учитывая, что совсем недавно из России пытались одного из лидеров Донецка выкрасть, Донбасса?
Выборы, ну, урок такой. На Западе хотят сделать рану, между, которая разорвала народ Украины, русский народ, не заживающий, гноящийся. Этого никак нельзя допустить. Там тоже люди, тоже наши братья. И надо думать о примирении, о совместной жизни, а не о развитии этой распри, которая сегодня существует.
Александр Ильич, спасибо вам за прекрасные речи, за отличные ответы, над которыми еще придется подумать. Александр Сладков в эфире «Радио Спутник».